Русские стерты. Иностранные министры пишут к своим дворам. Нет более помина о партии старых русских. Вожди удалены, и никто не посмеет внушать что-нибудь против настоящего порядка вещей. Но если русские не имеют никакого значения, то нельзя ли обратиться к могущественному немцу Миниху, противопоставить его Остерману? Франция так и сделала. В середине 1732 года у Маньяна с Минихом был разговор. Миних говорил: «Швеция дала нашей государыне императорский титул. Мы не ждем с ее стороны никакого беспокойства, как по причине превосходства наших сил, так и по форме ее правления. С Данией не может быть никакого столкновения, когда галштинское дело решено. С Англией и Голландией также. С Персией мир. Остается Турция, которая связывает наши интересы с интересами императора. Чего мы в этом отношении должны ожидать от Франции? Нам тяжело переносить, что Азов у турок. Быть может, мы пойдем вырывать его у них с оружием в руках, если не удастся достигнуть этого мирным путем. Если султан не согласится взять Дербент за Азов. Кроме Турции, Польша. Поляки не дают нам удовлетворения. Подле Киева находится пространство земли, которое по договорам должно оставаться пустым, но поляки его населяют. И кем же? Беглыми из России, которые принимаются радушно и потому толпами переселяются в Польшу. Потом Польша не отказывается от своих притязаний на Ливонию. Далее. Интерес России требует, чтобы Курляндия, отделяющая ее от Пруссии, была отдельным владением, чего поляки не хотят. В случае смерти короля у императрицы большая партия в Польше, и Россия будет действовать, чтобы не был избран человек, преданный императору. Будет ли Франция во всех этих вопросах поступать согласно желаниям России? Наконец, согласится ли французский король дать государыне императорский титул и платить субсидии, ибо здесь нет денег? Если да, то императрица согласится держать в распоряжении Людовика XV не только 30, но 40 и 50 тысяч войска, 12 или 15 хороших кораблей и 100 галер. Когда Маньян дал знать об этом разговоре своему правительству, то оно отвечало ему: «Что вам сказал Миних о тождестве интересов императора и России относительно турок, справедливо в теории. Но на практике эта вещь чисто идеальная, и мы всегда удивлялись, что русские серьезно рассчитывают на исполнение своего договора с императором за помощь 30-тысячным корпусом. Тогда как мы можем сказать без хвастовства, что благодаря нашему влиянию в Константинополе мы оказали во времена Петра I такие услуги России, каких империя не могла бы оказать, хотя бы употребила все свои силы. Таким образом, благоразумная политика требует, чтобы Россия не вводила нас ни в какое обязательство, которое могло бы нас поссорить с Портою. Но вы можете уверить именем королевским, что как скоро у нас будет заключен союз с Россией, мы будем поддерживать русские интересы в Константинополе так, что в уме царицы не останется ни малейшего сомнения насчет верности и пользы нашей дружбы, и потому достаточно, если в договоре будет заключаться взаимная гарантия всех европейских владений». Обратите внимание господина Миниха на то, что никогда Россия не получит существенной помощи от императора против турок, и что никогда этот государь не станет поддерживать турок против России. Относительно Польши, Чрезвычайно трудно заключить какие-нибудь определенные условия, не повредивши делам царицы. Дайте почувствовать фельдмаршалу Миниху, что Россия может быть покойна насчет сохранения Ливонии, если в договоре будет условлена общая гарантия европейских владений. Что касается Курляндии, то мы будем очень рады видеть на ее престоле кого-нибудь угодного царице. Но никак не следует прямо идти против последнего сеймового решения в Польше относительно Курляндии. Это решение должно быть предметом переговоров, в которых мы будем охотно помогать России. Мы достигнем здесь больших результатов, если со временем будет в Польше король, на которого мы могли бы вполне положиться. Итак, мы думаем, что было бы опасно входить в подробности и что достаточно на словах согласиться в принципах, по которым будем действовать впоследствии. Мы с удовольствием дадим царице императорский титул. Мы уверены, что с русской стороны не будут настаивать на субсидии, так как мы не хотим быть в тягости России, заставляя ее держать наготове чрезвычайные силы. Когда мы будем находиться именно в обстоятельствах, обозначенных в договоре, то понятно, что мы сочтем своим долгом помочь России, и мы это сделаем без предварительных обязательств. Если Миних будет настаивать, то можно постановить вообще, что мы будем поддерживать интересы России при порте, без означения, в чем именно, и не называя Азов. Относительно Курляндии никак нельзя составить никакого условия. Если бы в Польше узнали о соглашениях России с Францией, противных последнему сеймовому решению, то король Август воспользовался бы этим для соединения поляков в пользу своего сына, который охотно согласится поддерживать распоряжение республики относительно Курляндии, и царица тогда только достигнет своих целей, когда будет содействовать возведению на польский престол человека, который бы мог находиться совершенно под нашим влиянием. Подарки, которые мы сделаем участникам при составлении договора, будут более значительны, если мы не будем обязаны платить ежегодные субсидии. Французские предложения должны были поставить Миниха в затруднительное положение. Разрозненность русских и французских интересов по отношениям к Турции и Польше была очевидна. А при такой разрозненности союз мог ли быть возможен? Россия постоянно имела в виду войну с Турцией. Война последней с Персией давала возможность выгодного вмешательства для уничтожения тяжких условий договора 1711 года. А Франция продолжала твердить одно: «Не ссорьте меня с Турцией. Я вам буду помогать в Константинополе, как помогла при Петре I». Но тогда Франция могла помочь, потому что Россия имела на плечах Персидскую войну, не хотела разрывать с Турцией. Теперь же обстоятельства были совсем другие. Россия искала союзника в войне, а не помощника для избежания войны. В Польше Франция обещала также помогать, но твердила, что Россия прежде всего должна была помочь ей возвести на польский престол человека, вполне подчиненного французскому влиянию, то есть Станислава Лещинского. Кто же мог поверить, что Франция в угоду России будет ослаблять значение преданного ей короля и свое собственное влияние, заставляя Речь Посполитую уступать русским требованиям? Неискренность, явное желание употреблять Россию только орудием для достижения своих целей, просвечивали в каждом слове французских предложений. И в таком виде Миних, разумеется, не мог настаивать на их принятии, должен был требовать от Маньяна большей определенности и широты в предложениях. 23 сентября он объявил ему, что очень доволен вчерашним вечером. Вместе с Бероном он объяснял императрице пользу союза с Францией. Анна и Берон убеждены в этой пользе. Императрица непременно хочет отделаться от связей с Австрией, ибо прагматическая санкция до нее вовсе не касается, тем более что сама она ни у кого не просит гарантировать ее наследство. Но при этом Миних внушал Маньяну, что со стороны Остермана сильное сопротивление, и особенно вице-канцлер возражает на предложение Польши, следовательно, чтобы уладить дело, несмотря на сопротивление Остермана, Франция должна еще более приблизиться к требованиям России. Маньян отвечал, что Франция не может выйти по этому предмету из своих принципов, и что если дело поступило на рассмотрение Остермана, то напрасно будет с ним спорить. «Я этим очень огорчен», — говорил Маньян. «Остерман непременно даст знать Вену обо всем». «Не посмеет», — отвечал Миних. «Во всяком случае, если союз с Францией не состоится, то и союза с императором не будет. Он никогда не получит 30-тысячного корпуса на помощь. Россия останется нейтральной». Императрица объявила решительно, что она непременно хочет освободиться от Венских трактатов, что Екатерина заключила их единственно в интересах герцога Голштинского, а теперь этих интересов не существует для русского двора. При этом Миних внушал, что Франция должна подарить Берону 100 тысяч ЭКЮ, а самой императрице прислать гобелинов. Чем затруднительнее было положение Миниха, тем легче было положение Остермана, которому немного труда стоило показать несостоятельность французских предложений и пользу старого союза с Австрией. Относительно предложения французской гарантии европейских владений России он замечал: «Надобно зрело подумать о том, можно ли для французской гарантии пренебречь всеми другими, и надобно еще знать, как Франция при таком дальнем расстоянии может на самом деле исполнить свое обязательство относительно гарантии, чтобы Россия могла быть вполне безопасна. Также, естественно, можно ожидать, что те державы, с которыми вследствие Французского союза разойдемся, могут против России принимать всевозможные меры». Относительно Курляндии. Подлинное намерение всего предложения не очень ясно. Нельзя понять, как согласить два дела. Герцог должен быть выбран. А между тем нельзя действовать против последнего сеймового решения, по которому герцога быть не должно. Курляндия должна быть присоединена к Польше. Ясно, что пока сеймовое определение не будет уничтожено, то и герцог не может быть выбран. Вести дело переговорами, особенно при французском посредничестве, это значит связать у России руки, поступать согласно своими интересами и в нужном случае употребить силу. Так как поляки на основании французского договора не будут ничего опасаться от России, то тем меньше будут склонны к уничтожению своего сеймового решения, разве в другом месте получат какие-нибудь выгоды и удобства. Но так как Франция за великой отдаленностью ничего такого доставить им не может, то вся тяжесть и падет на одну Россию. Относительно Турции. Зрелейшего рассуждения требует то, можно ли русские интересы отдать в руки одной Франции. А Франция прямо объявляет, что она не сделает никакого поступка, которым бы могла возбудить нерасположение к себе порты, что и естественно по ее интересам. Что римский цесарь туркам против России никогда помогать не будет, это естественно, но чтобы он также России против турок никогда помогать не захотел – об этом, как о будущем, подлинно узнать нельзя, а по человеческому рассуждению и по естественным цесарским интересам надобно ожидать, что он помогать будет, ибо цесарь, отступив от договоров с Россией, нанесет вред только самому себе. Россия будет тогда в состоянии чувствительно отомстить ему за неисполнение договоров. Относительно выборов польского короля. Франция требует согласного действия, но так как она об этом ничего подлинного постановить и, следовательно, ни в какие обязательства насчет одного какого-нибудь кандидата вступить не хочет, то и не видно, как можно поступать согласно с нею. Французский интерес требует быть Швецию и Портую в тесной дружбе, следовательно, и на польский престол возвести такого кандидата, который одинакие с нею склонности и намерения имеет. Во сколько это согласно с русскими интересами, не видно. Предложенным обязательством с Францией и Россией будут связаны руки поступать по своим прямым интересам, не говоря уже о том, что другие, особенно ближайшие соседи, не замедлят воспрепятствовать согласному действию России с Францией. Франция обещает признание императорского титула и субсидии, если по поводу союза с нею России произойдет разрыв с другими державами. Определение субсидий, по-видимому, предоставляется великодушию Франции, и за это она требует, чтобы Россия отступила от всех своих союзников и хочет платить субсидии, когда за это у России начнется с ними война. Но стоят ли такие субсидии опасности войны и разрыва с союзниками? Франция требует, чтобы Россия не гарантировала австрийскому дому прагматическую санкцию и не вступала ни с кем ни в какие обязательства насчет этой санкции без согласия с Францией. Это требование предосудительно, ибо Россия зато ничего, кроме признания императорского титула, и до действительного разрыва отлагаемых и числом неопределенных субсидий не получает, потому что прочие все французские предложения прямым русским интересам более вредны, чем полезны. Между тем шли переговоры и заключались конвенции насчет Польши старыми союзницами – Австрией и Пруссией. Осенью 1730 года граф Вратислав подал следующий проект договора между Россией и Австрией на случай смерти Августа II. Первое. Станислав Лещинский решительно не допускается к занятию польского престола. Второе. Наследный принц Саксонский допускается только в том случае, если согласится на требования союзников. Третье. В кандидаты должен быть предложен кто-нибудь из пястов. Четвертое. Если нельзя будет выбрать кого-нибудь из поляков, то можно иметь в виду какого-нибудь немецкого принца, одного из младших сыновей владельческих. Кадет или младший сын назначался потому, чтобы не было соединения Польши с каким-нибудь немецким владением. Проект был принят русским двором. Скоро Австрия выставила кандидата, которого предлагала и прежде русскому двору, инфанта Эммануила, брата португальского короля, который в 1730 году приезжал в Москву с целью получить руку императрицы, но уехал с отказом. Отказано было и прежнему жениху Морицу Саксонскому. Анна решилась не выходить замуж, а упрочить русское наследство в линии царя Иоанна посредством брака племянницы своей Анны Леопольдовны, дочери герцогини Мекленбургской Екатерины Ивановны, и брат гофмаршала генерал-поручик граф Карл Густав Левенвольд отправился за границу искать жениха. При этом ему поручено было также улаживать в Вене и Берлине польское дело. Мы видели, какую радость произвело в Берлине известие о восстановлении самодержавия в России. Когда князь Сергей Голицын дал знать об этой радости в Москву, то ему велено было уверить Фридриха Вильгельма, что императрица по своему высокопочитанию к его особе будет нерушимо сохранять дружбу к Пруссии и приложит особенное старание усилить ее и утвердить, и исполнить все обязательства, как прилично верной союзнице.